Но теперь наш эфир продолжается рубрикой «Аспекты экономики», и мы предлагаем вашему вниманию интервью с генеральным директором, находящейся в Праге дочерней компании, российской компании «Лукойл», Денисом Рюпиным. Основными темами этой беседы было сравнение условий работы и цен на продукты компании в Чехии, регионе Центральной Европы и США, а также вопросы экологического топлива. Рубрику подготовила Ольга Каренина.
На рынок Центральной Европы и Бельгии «Лукойл» вступил в 2007 году после приобретения у своего миноритарного акционера американской нефтяной компании ConocoPhillips порядка 380 автозаправочных станций в шести странах Европы. Из них 44 АЗС находятся в Чехии. Отдельная дочерняя структура компании является поставщиком топлива для чешских авиалиний. Мой первый вопрос Денису Рюпину, занимающемуся вопросом АЗС. Каково отношение компании «Лукойл» в Чехии?
Вы знаете, к счастью, наверное, мне не пришлось сталкиваться с каким-то особым отношением к компании «Лукойл», которая является и российской, и в то же время международной компанией, потому что в составе ее акционеров мы знаем тоже компания ConocoPhillips и прочие всемирно известные владельцы.
Почему штаб-квартира компании находится именно в Праге?
Исторически еще у ConocoPhillips активы, чьи были приобретены компанией «Лукойл», штаб-квартира находилась в Праге. То есть управление активами в Венгрии, в Польше, в Словакии, в Бельгии производилось из Праги. Именно по этой причине при приобретении этой компании мы, безусловно, постарались сохранить все самое лучшее.
В столице Чехии вы лично работаете уже год. До этого работали в штаб-квартире компании в Соединенных Штатах. До какой степени отличаются эти рынки?
Рынок даже каждой европейской страны индивидуален. В особенности, если мы говорим о сравнении европейско-американского рынка, то мы увидим, может быть, несколько больше отличий. Но есть много и похожего. Хотя я думаю, что американский рынок, он в некотором смысле уже находится несколько впереди. Я имею в виду в первую очередь по уровню конкуренции. То есть та конкуренция, которая на сегодняшний день имеет место быть на американском рынке, она, к сожалению, вот по моему опыту заканчивается тем, что в последнее время ежегодно выбывает все больше и больше участников рынка из игры. Я думаю, что для европейского рынка это может быть этап следующих нескольких десятков лет, но на сегодняшний день надо сказать, что чешский рынок тоже очень конкурентен. Он, в моем понимании, еще не до конца сформировался, если мы даже это сравниваем с рынками стран Старой Европы. Поэтому я считаю, что находится где-то посередине между давно сформировавшимися рынками и рынками развивающихся стран, к коим там можно отнести, например, Турцию, Украину или в некотором смысле, может, даже и Россию.
Является ли и это уровень конкуренции одним из факторов, который влияет на то, что цены в Соединенных Штатах Америки ниже, чем в Чехии, где в январе стоимость бензина практически сравнялась с Германией и даже в середине месяца была выше, чем в Австрии, по данным сервера petrol.cz?
Нет, на самом деле этому в первую очередь имеют место быть несколько иные объяснения. Во-первых, налогообложение. То есть, в моем понимании, это существенная доля отличия в ценах. Второй основной момент – это разница в логистике. Именно вот этих два фактора определяют основное отличие. У цен между, например, Европой и, например, американским рынком или российским рынком. Поскольку месторождения, они расположены ближе, и налогообложение, оно не настолько высоко. То есть, в Европе, если посмотреть, я думаю, составляющая того же самого акциза, на нефтепродукты, налогов, я думаю, что это будет самым главным объяснением разницы в цене.
Какова ваша точка зрения на стремление ряда европейских политиков увеличить долю экологического топлива при условии, что существует сомнение о том, насколько действительно это полезно для экологии?
В моем понимании, без господдержки, даже на уровне квотирования лимитов по увеличению данных биокомпонентов топлива, эта индустрия она не существовала бы. По той простой причине, что себестоимость, энергетический баланс, назовем это так, на производство биокомпонентов обходится намного дороже, чем производство классических видов топлива из нефти. Это первый основной ответ на это. Что касается того же самого этанола, путем добавления его в бензин и за счет этого повышения октанового числа бензина, еще каким-то образом можно понять, скажем так, исключение из оборота каких-то вредных химических добавок типа НТБЕ, которые точно так же повышают октановое число. Но что касается биодобавок в дизельное топливо, там, насколько я понимаю, это создает больше проблем, чем решает хоть какие-то, скажем так, вопросы качественных характеристик данного продукта. Поэтому еще раз, в моем понимании на сегодняшний день производство данных, вы правильно сказали, элементов, оно не только получается и дороже по себестоимости, но еще и вызывает, как это сейчас выяснилось, дополнительные побочные проблемы экологии.
А как компания «Лукойл» справляется с этим требованием?
Дело в том, что мы приобретаем и продаем на своих автозаправочных станциях нефтепродукты, произведенные в Евросоюзе. Если мы говорим про наш кластер, про наши предприятия, то мы приобретаем эти нефтепродукты у локальных производителей. Мы не имеем нефтепереработки здесь, поэтому, насколько я понимаю, все локальные производители в соответствии с государственными обязательствами производят продукт с необходимым вовлечением биокомпонентов. Поэтому в данном плане мы полностью соответствуем всем требованиям локальных рынков.
«Лукойл» был заинтересован в приобретении доли в компании «Ческа Рафинерска», однако затем отступил от этого плана. Что стало причиной этого?
Вопрос непростой, вопрос, может быть, немножко политизированный, но я попытаюсь ответить на этот вопрос с экономической точки зрения. Дело в том, что на сегодняшний день, в период кризиса, наиболее остро стал вопрос по активам, которые реально приносят доход, реально приносят прибыль. Выбор потенциальных активов к приобретению в период кризиса резко расширился. Компания, безусловно, при принятии окончательного решения в первую очередь производит тщательный сравнительный анализ. Именно по этой причине в течение года были сделаны два крупнейших приобретения нефтеперерабатывающих мощностей в Италии, на Сицилии и в Голландии. Значит, это в качестве ответа на ваш вопрос означает, что данные активы в нашем экономическом понимании имеют большие перспективы. Но я бы хотел бы просто здесь также добавить, что интерес в компании «Лукойл», по имеющейся у меня информации, к нефтеперерабатывающим активам в странах Восточной Европы, в Чехии, был и остается.
Каково будущее компании «Лукойл» на чешском рынке?
Если мы говорим о развитии розничных сетей, то ввиду того кризиса, который на сегодняшний день наблюдается, мы сделали некоторую корректировку в своих планах. То есть мы, безусловно, видим развитие наших сетей в плане прибавления дополнительного количества автозаправочных станций. Насколько это удастся агрессивно нарастить в течение нескольких лет, поживем, увидим. Но цель, может быть, там удвоение сети в ближайшие несколько лет на сегодняшний день выглядит несколько агрессивной. Но, тем не менее, задачи по росту остаются.
Говорит генеральный директор дочерней компании «Лукойл» в Праге Денис Рюпин. We'll be right back.